Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. С вами этот час в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня среда, 24 мая. Сегодня наш выпуск вот о чем. Как 7 бойцов вооруженных сил Украины взяли в плен 22 российских военных. Где тренируют украинских снайперов для боев под Бахмутом. Утром сегодняшнего дня в социальных сетях появились кадры с густым дымом в районе Керченского моста, который соединяет оккупированный Крым с Россией. Появилась информация о том, что мост перекрыли для движения. Российский главарь полуострова Аксенов заявил, что для паники нет причин. Прямая речь: «Крымский мост закрыт из-за учений, которые проводятся в районе», — сказал он. Около 11 утра мост снова открыли для движения. О каких-либо военных учениях на полуострове оккупанты заранее не предупреждали. Но и Украина этот инцидент пока никак не комментировала. Также этим утром российские военкоры сообщили об атаке дронами на разведывательный корабль Черноморского флота Российской Федерации «Ван Хурс» в 74 километрах на север от пролива Босфор. Это 400 километров от подконтрольной Украине территории. Мил-блогеры заявили, что дрона было три, и атака якобы была успешно отбита. Издание Defense Express отмечает, что это уникальное судно для Черноморского флота России, и таких вообще в вооруженных военно-морских силах Российской Федерации всего два. Это разведывательный корабль 2017 года выпуска, предназначенный для слежения за комплексами противоракетной обороны. Оккупанты пока никак не комментировали этот инцидент. В студии сегодня, в частности, поговорим о том, что случилось утром 24 мая в районе Керченского моста и с российским кораблем «Иван Хурс». Могут ли ВСУ повторить атаку на Керченский мост, отрезав их группировку от снабжения, группировку оккупантов? И может ли вообще контрудар Украины начаться именно с Крыма? С нами сегодня будут директор Центра исследования армии конверсии и разоружения, военный эксперт Валентин Бадрак и эксперт Центра оборонных стратегий, капитан первого ранга запаса военно-морских сил Украины Андрей Рыженко. Друзья, подписывайтесь на канал Украинской службы радио «Свобода» в YouTube, ставьте колокольчик, так вы не пропустите выпуски нашего проекта «Новые» и выпуски наших коллег. Ну и ставьте лайк этому видео, его благодаря этому увидит больше людей. Для начала давайте посмотрим, что произошло на фронте в минувшие сутки. Бахмут. По данным Генштаба, под городом российские войска наступали в эти сутки на Хромово. Ситуацию в городской черте Бахмута командование украинское не уточняет. Активно задействовалась авиация Российской Федерации. Удары были по Бахмуту, Ивановскому, Белой горе, Азряновке и Терецку. Deep State говорит, что по состоянию на 23 часа 23 мая подтверждений полного захвата Бахмута российскими войсками не было. К западу от Донецка армия России атаковала Марьинку и Первомайское. По Новокалиново и Авдеевке нанесла авиаудары. Лиман, Кременная, Купянск. По данным Генштаба, повторились наступательные действия агрессора у позиций у Масютовки, которые россияне пробивают уже несколько дней. А также наступали оккупанты на Белогоровку. Там же был и авиаудар. Deep State говорит о полуокружении Белогоровки. Продолжаются бои в Серебрянском лесничестве. Они там происходит регулярно. Возле Угледара в прошедшие сутки было без штурмов, а авиаудар был нанесен по Причистовке. В районе Песок Донецкой области 59-я отдельная механизированная бригада имени Якова Гандзюка разбила спецподразделение «Шторм». На видео вы видите, как украинские военные ударили по колонне российской техники, подбили две бронемашины «Тигр» и броневую машину пехоты. В плен, по данным украинских военных, сдались 22 бойца российского спецподразделения, причем захватывали их всего 7 украинских военных. С нами на связи пресс-офицер бригады «Червона Калина» Нацгвардии Украины майор Николай Коваль. Николай, здравствуйте.
Слава Украине! Доброго дня!
Добрый день, героям слава! Николай, расскажите, где сейчас находится ваша бригада, ваше подразделение, какая там сейчас обстановка?
Ну, підрозділ у нас знаходиться зараз на Донецькому напрямку. Я скажу, що ну, важка обстановка, але наші бійці, вони тримаються і будуть завжди триматися, тому що сильні духом і ніколи не здаються і не дають прорватися противнику. Противник часто штурмує і хоче пробити позиції. За тиждень ми спільно з збройними силами під час їхнього вже штурму ми знищили танк спільно з збройними силами, наголошу, танк знищили їхні, один танк Т-62 підбили, знищили два БМП. Ну, тобто вони штурмують також дуже важко, і нам дається відбивати їхній штурм, але ми тримаємося і не даємо прорватися їм.
Річ іде іменно о наземних штурмах, да? То есть заходять вот эти вот штурмові групи окупантів?
Так, вони використовують танки, броньовану техніку, але й паралельно і роблять авіаудари, артилерійські обстріли дуже сильні, і час і артилерійські обстріли. Я не скажу, що це так для нас несподівано, тому що вони постійно артилерійські обстріли влаштовують і дуже-дуже щільним вогнем нас криють. Але порівняно з нашою артилерією, то наші артилеристи б'ють чітко і прицільно, а вони хаотично обстрілюють і майже все просто всипають. Ну, в них більше снарядів, як ви вже це знаєте. Але це нам не заважає знищувати їхню техніку прицільніше.
Ну, если вы вот находитесь на Донецком направлении, я понимаю, что, наверное, не будете уточнять, где именно. Я просто для нашей аудитории отмечу, что сейчас штурмы в Донецкой области происходят на Авдеевском, Мариинском, ну и Бахмутском направлениях. Именно там сейчас еще армия оккупантов продолжается пытаться штурмовать украинские позиции. Николай, а какие-то изменения в поведении российской армии замечаете? Ну, вот на протяжении недели-две. Вот много говорилось о том, что вот этот бахмутский штурм, последний вот такой вот натиск российской армии на Бахмут, он из-за него ослабли наступательные действия на других направлениях. Вы видите, что что-то ослабло, что-то изменилось в поведении именно российских войск? Или, в принципе, все стабильно, да, как и несколько недель назад?
Вони почали частіше штурмувати. Вони, хоч і на Бахмутському напрямку, там важкі бої і дуже інтенсивні, але вони і продовжують наступи і штурми на інших фронтах, на інших напрямках. Я думаю, це чисто через те, що вони вже, які сили в них залишилися, вони вирішили максимально зробити штурм по всіх фронтах, але в них не виходить. Реально не виходить, тому що в чому поведінка, вони все знають, вони продумують, знають обстановку, знають, що, як, коли можна робити, але ну, тобто не сказати, що це якісь мобілізовані воюють. Ні, там регулярні війська теж є, і спецслужби є, і десантники є, ну, тобто спецура. Вони вміло володіють і на достатньо високому рівні теж все роблять. Не можна їх недооцінювати. Але вони, як не крути, чесно вам скажу, що пробити нашу оборону їм просто не вдається. Це просто нереально пробити нашу оборону. І вони не мало того, що не можуть пробити оборону, то вони зазнають дуже великих втрат.
Червона Калина – це одна із бригад гвардії наступлення, широко ну, распиаренных, да, скажем так, разрекламированных национальной гвардии. Расскажите, что ожидает тех, кто к вам присоединился, собирается еще присоединиться? Как это отличается, ну, вот, от службы в подразделениях регулярных вооруженных сил?
Ми так само, як і Збройні сили, ми спільно із ними і разом з ними виконуємо задачі на фронтах. І взагалі під час військового стану, я хочу просто, щоб люди розуміли, під час військового стану Національна гвардія, вона йде в підпорядкування Збройних сил України. І ми разом з ними виконуємо всі задачі на всіх фронтах. Люди, які до нас хочуть прийти, новобранці і добровольці, спочатку, і це обов'язково, вони будуть проходити підготовку. Без підготовки ніхто не буде відправлятися на виконання бойових завдань. Ні в якому разі. Тому що людина, яка не підготована, вона зробить так, що людина, яка вже з досвідом, може там бути пораненою, чи може не виконати ті задачі, які поставлені перед підрозділом. Тобто новобранці приходять до нас, ми їх навчаємо. Навчаємо на різноманітному озброєнні, яке приходить до нас із інших країн іноземних, на новітніх зразках озброєння. Вони можуть навчитися, як бути снайпером, розвідником, кулеметником, гранатометником. Людина, якщо обирає якусь із цих професій, ми зробимо все для того, щоб її навчити максимально.
Специфика у вашей бригады есть? Да, вот есть бригады пограничников, ну и так далее. Вы на чем-то специализируетесь?
Мы специализуемся на зачистке территории, звільнення территории. Самое главное у нас задача – это звільнити наши территории.
Николай, спасибо.
Тобто у нас...
Да. Так, продолжайте, продолжайте, пожалуйста.
Спільні задачі, як і в Збройних силах. Разом з ними ми виконуємо ті задачі на штурм позицій, на звільнення території, на зачистку території, оборону, відбиття. Все це ми разом з Збройними силами робимо.
Николай, спасибо большое, что были в нашем эфире. Надеемся, еще раз увидимся в эфире радио «Донбасс Реалии». Николай Коваль, пресс-офицер бригады «Червона Калина» Нацгвардии Украины, был в эфире радио «Донбасс Реалии». В Германии звучат идеи передать Украине новую крылатую ракету после «Шторм Шейдоу». Депутат Бундестага Родерих Кизеветтер призвал передать Украине дальнобойные крылатые ракеты «Таурус». Дальность полета этой ракеты более 500 километров. Сейчас вы видите, как она выглядит на экране, как работает. Предназначенная не для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону действия противовоздушной обороны противника. Не менее полутысячи таких ракет уже есть на вооружении Германии, а также несколько десятков в Испании. По данным СМИ, стоит и одна единица такой ракеты почти 1 миллион евро. Напомню, что британские «Шторм Шейдоу» стали первыми крылатыми ракетами, которые появились на вооружении Украины. Их получили совсем недавно, в мае, и, скорее всего, вооруженные силы Украины их уже сейчас начали применять. Российская пропаганда показала, как генерал Александр Лапин командует так называемой спецоперацией в Белгородской области. Напомню, что под командованием Лапина оккупанты потерпели ряд тяжелых поражений под Балаклеей, Лиманом и Изюмом. В общей сложности оккупанты под командованием Лапина отступили из 10 городов Харьковской области осенью прошлого года. Также Лапин командовал переправой российских войск через реку Северский Донец весной прошлого года. Тогда россияне потеряли 73 единицы техники и около 400 убитыми. Это был такой очень громкий разгром оккупационной армии. Кадры вот этого разгрома облетели весь мир. Сейчас так называемые Z-военкоры, то есть пропутинские настроенные люди, которые называют себя журналистами и следящие за войной России против Украины, комментируя прорыв Белгородской области, восхваляют именно Лапина как того, кто якобы победил диверсантов. И вот как Лапин командует этой спецоперацией, так называемой, под Белгородом.
Парни, сюда перешли и двумя колоннами. От вас на три человека вперед! Вперед, 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 вперед!
Обгоняйте, ёпты!
Вперед! Вперед, парни! За Родину!
Вот так прямо перед камерами генерал Александр Лапин командует вот этой спецоперацией. Непонятно, зачем он в поле непосредственно вынужден вот так махать руками и гнать российских военных на штурм вот этих отрядов, которые зашли на территорию Российской Федерации. Дальше мы посмотрим, как под Бахмутом работает экипаж реактивной системы залпового огня «Град». Военные рассказали моим коллегам, что интенсивность огневой работы у них меняется. Все зависит от того, насколько активно российская армия пытается штурмовать оборонные позиции вооруженных сил Украины. Впрочем, количество боевой работы по сравнению с прошлым годом все-таки снизилось.
Зараз боевая машина БМ-21 «Град» Збройних сил України отримала ціль по скупченню російських військ і буде відпрацьовувати зараз прямо на ворі. Це ми перебуваємо десь в околицях Бахмута, в полях, де будуть працювати якраз українські військові.
Бачите, двері вогонь прийняв.
Ми виїхали на вогневу позицію, зорієнтували машину і кинули кацапом 20-ку снарядів. Буває, коли вони йдуть на штурм, то ми працюємо, виїжджаємо там по декілька разів на день. Буває таке, що все тихіше. Останній раз я працював командиром машини, це був травень минулого року. Після травмування я був виведений за штат, проходив період реабілітації. І зараз вернувся назад на посаду командира машини і вже працюю знову на граді. Спочатку я працював в районі Попасний, потім відповідно район Бахмута. Ну і зараз тут. Ну, тоді було значно більше виїздів, значно більше цілей. Через велику кількість переважаючу особового складу техніки противника, то ми працювали в рази більше, ніж зараз. Град – це дуже страшна техніка. Тобто за 20 секунд воно кидає 40 снарядів, які накривають площину. Це дуже ефективно, дуже швидко і дуже комфортна техніка для роботи з нею.
В боях за Бахмут для Украины особенно важными оказались снайперы. Это подчеркивали в украинской армии. В следующем репортаже мы покажем, как готовят снайперов в Украине.
Дистанция 300 метров, похибка на ветер 3 метра на секунду и робим плавный спуск. Есть.
Ротний сержант 80-ї бригади ЗСУ Олег Маліновський на одному з полігонів на Донеччині пристрілює нову напівавтоматичну снайперську гвинтівку українського виробництва UR-10.
Досить легко з неї стріляти в порівнянні з СВД. Все-таки сучасна зброя. Просто супер.
Далі вогневу межу займає вже Андрій, а сержант Олег уважно стежить, як його боєць виконує цю стрілецьку вправу.
Ціль бачиш? Давай, працюємо. Вогонь. Є попадання. Ще раз. Вийшов.
Від початку повномасштабного вторгнення Андрій служив штурмовиком, але вже другий тиждень освоює снайперську справу. Так вирішили його командири. Та й сам він був не проти.
Побачив, що з автомата непогано стріляю, всі спробую тої снайперки. Мені не вийшло. Кожен раз ще щось нове знаєш. Така професія, що вона ніколи не надається.
Чудовий боєць. В майбутньому ще буде працювати з тою зброєю, тому що буде надійне прикриття людей. Тому що люди його знають, люди з ним довший час працюють і знають, що... Все буде така скеля ззаді, яка буде постійно прикривати.
А ось Георгія з Ігорем призвали лише 2 місяці тому. Бойових виходів у них поки що не було.
З одної сторони, я не стремлюсь йти воювати, вбивати. Нету во мені якоїсь такої жажди. Я просто захищаю свою родину.
Щодня молоді бійці навчаються з досвідченими інструкторами снайперській майстерності та вже розуміють, що головне у їхній роботі.
Не поспішати. Не робити різких рухів. Різкі рухи дуже помітно здалеку. І треба повільно зайняти позицію.
Кажуть, їх готують як піхотних снайперів чи марксменів. На відміну від класичного снайпера, який найчастіше працює поодинці або з іншими снайперами, марксмен є частиною штурмового підрозділу. Як правило, такий влучний стрілець групи постійно переміщується разом зі своїми штурмовиками, прикриваючи їх точним вогнем на дистанції до 800 метрів. Все це за натівськими стандартами.
Возможно, мы и будем там долго занимать позиции, но это маловероятно. В основном мы будем, то есть, вместе со штурмовой бригадой передвигаться. То есть они продвинулись, мы продвинулись, соответственно, тоже поменяли позицию. То есть мы не там будем лежать по несколько суток, как снайпера. То есть мы марксмены.
Поки ми спілкуємося зі стрілками, поряд постійно чути більші калібри. Ось на полігон, ведучи вогонь по мішенях, влітає козак. Бувалий у боях бронеавтомобіль, як і його екіпаж.
Це як ми їздили до Бахмута, під Бахмут, і пробило наскось, і ось отвір теж. Тоді мене не було в башні. Якби був, то вже б я тут не стояв би з вами.
Завдання 20-річного контрактника Владислава – вражати легкоброньовану техніку та вибивати з посадок піхоту противника. Його зброя – великокаліберний кулемет «Утьос».
Чиститься просто дуже, заряджається також просто, стрільба також проста з неї. Совєтський пулемет, можна сказати. Легкий в використанні і надійний.
Щоб зброя не підвела в бою, на цьому прифронтовому полігоні постійно вирує робота. Між бойовими виходами бійці намагаються не гаяти часу.
Рекомендую всім, хто зараз є на полігонах, є можливість, навчайтеся.
навчайтеся, бо тут не буде можливості навчатися, бо тут війна. Тут потрібно виконувати бойові накази і робити свою роботу.
Олексій Продаєв, Микола Рищенко та Олександр Учченко для Радіо Свобода.
Наш номер 0800-300-403, звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Также писать можно в наш Viber, +38 095 151 95 05. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. С нами Валентин Бодрак, военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения. Валентин, здравствуйте, рада вас видеть.
Добрый день, я тоже очень рад всегда приглашению.
Вроде бы дозвонился к нам уже слушатель. Давайте его послушаем, ну и, возможно, прокомментируем. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, я из Киева. Меня зовут Людмила. Меня интересует Крым. В таком разрезе. Если там время от времени случаются хлопки, бавовна там расцветая, то как это, в принципе, влияет на возвращение Крыма нашего? И может ли это как-то существенно повлиять? Или это просто звоночки для тех, кто нам не хочет возвращать Крым наш, и какого-то результата это не даст до начала какой-то большой, прям масштабной контрнаступательной операции на этом направлении? Насколько это вообще имеет влияние на то, чтобы мы вернули наш Крым?
Спасибо. Ну вот опередили вы меня, да, хотел я потом задать Валентину эти вопросы, этот вопрос, тем более, что есть и повод, да, сегодня в социальных сетях появились кадры с густым дымом в районе Керченского моста, ну и якобы проводили там военные учения, об этом заявил Аксенов, главарь российский Крыма, хотя никаких учений не анонсировалось, перекрывали движение в 11 утра, снова возобновилось это движение. Ну давайте с этого начнем, Валентин, что там сейчас происходит, насколько это повлияет на контрнаступательные действия вооруженных сил Украины, какое это значение вообще имеет?
Ну, по сути вопроса, да, вот говоря о Крыме, мы должны понимать, что те люди, которые ждут вот этих вот лобовых штурмов, да, атак украинской армии, сил обороны, это не то чтобы завышенное ожидание, это не совсем правильное ожидание, потому что это война технологий и война, в которой сейчас силы обороны Украины начали практически истощение российской армии, да, российской истощение в смысле не напоминания о себе какими-то хлопками, а именно истощение, уничтожение, в истощение входит и уничтожение инфраструктуры, уничтожение как таких командных пунктов, где находятся в том числе там старшие офицеры. Вот сегодня был атакован кораблик, да, разведывательный.
Иван Хурс.
Да, это тоже из серии истощения, потому что это состояние, когда противник должен находиться в постоянном напряжении, постоянно ожидать атаки, удара, большого или маленького, как получается. И если даже из 10 ударов один оказывается успешным, то это уже прибавление того успеха, когда армия противника будет истощена. Истощение характеризуется уничтожением логистики, уничтожением возможности противника к сопротивлению и в том числе громаднейшим психологическим давлением. Так вот, дым на мосту – это из серии психологического давления. Чем это было сделано? Ну, здесь можно просто гадать. Это может быть и, скажем, применение ракеты. Да, мы знаем, сегодня министр Резников, в общем, рассказал своему коллеге Бену Уоллесу, британскому коллеге, о том, что переданные Великобритании ракеты Storm Shadow используются. Да? Как они используются? Где? Возможно, на других участках. Возможно. А может быть и здесь. Мы знаем, что ну, анонсировалось где-то 250 километров. Я думаю, что я не исключаю, что может быть, что ракеты мы получили и не только 250 километров дальности, а может быть и 350, и 400. Это модификации ракет позволяют такие дальности. Кроме того, вслед за Британия и Германия сейчас обсуждают возможность передачи нам таких же ракет, своих немецкой версии крылатых ракет, таких же, как Storm Shadow.
Таурус, мы только что об этом рассказывали, да, 500-километровые.
И, конечно же, это тоже из серии «Как напрячь противника», да, как противник, потому что на любую сейчас происходящую любую ситуацию противник реагирует, истерит, как вот эти террористы Пригожин, которые рассказывают, что вот все закончится революцией, и в итоге мы получим ситуацию, когда будет все как в 1917 году. Да? Как почти такие же вещи, только другими словами говорит другой террорист, преступник Стрелков Гиркин. И так или иначе, все те политические или официальные заявления, как мы можем слышать там от Шойгу или от других каких-то официальных лиц, это все тает и растворяется вот в процессе, когда и население ощущает приближение чего-то такого необычайного, страшного, да, и пропагандисты воют там на российских телеканалах, пропагандистских каналах, и, собственно говоря, армия становится парализованной, российские группировки все больше становятся парализованными, потому что как оценить, если в течение одной недели происходят такие события, когда 7 наших разведчиков пленяют 22 представителя штурмового подразделения, да, там «Шторм», ЧВК, похожая на «Вагнер», но под эгидой военного ведомства действует. И сегодня же повторное сообщение о том, что вот 3 офицера и 25 солдат тоже добровольно сдались в плен. На фоне того, что на территорию России перенесена война определенным образом, да, и что туда зашли вот этот вот российский добровольческий корпус и легион «Свобода России», это очень знаменательное событие, и это событие, оно может быть, конечно, быть просто разведкой боем, и в случае какой-то, допустим, неудачи, или если сценарий пошел не так, возможно, просто эвакуация этих подразделений, но при другом раскладе, а другой расклад возможен, например, когда действия этих российских подразделений будут синхронизированы украинскими силами обороны и начнутся, например, атаки на одном или нескольких других участках фронта, да? Не хочу говорить, где, мы все понимаем и все ждем, где должно быть направление, одно из направлений главных, да, магистральных направлений в этой войне. Но продолжая разговор о Крыме, есть целый ряд военных аналитиков, которые абсолютно уверены в том, что украинским силам обороны даже не нужно входить на территорию Крымского полуострова. И в принципе, эти заявления и анализ этот, они довольно-таки аргументированы, потому что они основаны на методичном, системном, долговременном и беспрерывном расстреле российской инфраструктуры, военной инфраструктуры на Крымском полуострове и доведение ситуации до того, когда там группировки будут полностью парализованы и будут готовы сами добровольно оставить Крымский полуостров. Это вполне реально, особенно если посмотреть на количество высокоточных вооружений, которые силы обороны сейчас получают.
А что для этого нужно, Валентин? Разрушить Крымский мост – это же первый шаг, скорее всего.
Крымский мост, разумеется, это не панацея, это больше психологическое давление, Крымский мост. Никто не предполагает, что, скажем, разрушение Крымского моста приведет к какой-то там военному коллапсу, да, там этих группировок. Да, логистические цепочки будут отодвинуты, и российской армии не останется никакой другой возможности, как фактически морским путем пытаться пополнять запасы военных. А морским путем мы знаем, в том числе и по атаке сегодняшней морскими дронами. Да и вообще мы знаем, что вот буквально месяц назад была представлена в Минцифры замечательная такая технокластер, платформа Brave One. И там, среди прочего, была представлена новая подводная такая, подводный дрон, который, ну, где-то, может быть, аналог торпеды, там три варианта, и один из вариантов, что мне особо понравилось, он фактически имеет боевую часть более 400 килограммов, и это означает, что будет возможность использовать против кораблей такие, так же, как и морские дроны. Ведь одна ситуация, когда боевой корабль борется, например, там, с самолетом, или с торпедой с понятной целью, большой, дорогостоящей, понятной целью. И совсем другая история, когда на большой корабль нападает, будем говорить так, в кавычках, стая относительно дешевых, но технологически мощных, потому что применяются новые композитные материалы, применяются новые системы навигации, управления. И пусть это будет, скажем, там не 500 килограммов боевой части, но если корабль 10 дронами, к примеру, которые будут иметь боевую часть там 70-100 килограмм, выведен будет из строя, ну, по крайней мере, доведен до необходимости ремонта, то этот ремонт будет дорого стоить. И есть концепции, скажем, минных заграждений, когда применение, скажем, одной мины приводит там, к 20-миллионному ремонту, да, корабля. И это такое же выведение из строя, как, скажем, противопехотная мина выводит из строя солдата, когда наносят минимальное повреждение, но в том числе, но в то же время делает невозможным для солдата продолжать боевые действия. Поэтому арсенал украинский растет. Я тут хотел бы сказать, что не только Украина наращивает свой беспилотный потенциал за счет развития собственных технологий, но и вот мне понравились буквально не так давно, на днях, два сообщения. Ну, например, Великобритания передает нам дроны-киллеры дальностью действия 200 километров, разработанные в свое время для военно-морских сил как раз, да, для того, чтобы использовать такой дрон с такой небольшой боевой частью для уничтожения как раз вот подобных таких либо патрульных, либо разведывательных кораблей, или катеров. И разрабатывался этот дрон, называется, кажется, Kinetic, как-то так, да, британское ведомство военное, 200, кажется, 200 штук нам передает. И речь идет о том, что чтобы корабль, на которых они должны были размещаться, применял их не, как бы не применял дорогостоящую торпеду или ракету какую-то, или не применял какое-то дорогостоящее оружие, а применял вот для небольших целей подобные вооружения. Похожее вооружение передает Испания. Кажется, Q-SLAM называются дроны, и опять же их характеристики очень интересные. Характеристики, прежде всего, в чем они связаны? Что они так же, как и британские дроны, достаточно дешевые. Они, в них использованы современные композитные материалы, они бесшумные, они малозаметные. И они могут действовать вот теми же стаями. Вот это, если вот говорить убедительно, что Россия пыталась при помощи иранских вот технологий применять шахеды и таким образом истощать украинскую ПВО, ну, чтобы Украина применяла дорогостоящие ракеты по уничтожению этих шахедов, то шахеды – это дроны какого-то там, тут даже трудно говорить о дронах и говорить об их поколениях, но то, что испанские и британские беспилотники, киллеры будут на поколение 2 современнее, это абсолютно точно. Я уж не говорю о том, что вот еще Америка, Соединенные Штаты Америки, кажется, Red Cat компания передает нам порядка нескольких сотен таких новейших дронов квадрокоптерного такого вида, как они сейчас называются, FPV-дронов, которые от первого лица действуют. И это дроны чем интересные? Тем, что они могут атаковать. Вот до этого мы думали и говорили о том, что дроны могут атаковать вертикально, дроны камикадзе могут атаковать, скажем, по траектории такой приближенной к ракетной. А вот такие дроны, они могут фактически залетать в хранилище. Например, в ворота открытые хранилища могут залетать. И там это закрытое, например, хранилище, закрытый арсенал, защищенный сверху и стенами и потолком железобетонным, но такой дрон может атаковать и привести к серьезному поражению арсенала противника именно в таком укрытии. Поэтому технологии движутся очень быстро, они дешевле, нежели, причем в разы на порядок, дешевле, нежели современные, скажем, ракетные мощные технологии. Но мы помним, что там тот же «Калибр», например, российский, он или Х-101 ракета, они стоят практически в районе $1 миллиона, да. Если мы говорим о ракете крылатой британской типа Storm Shadow, то эта ракета, ну, можно найти в открытых источниках, что порядка 850 тысяч евро, но говорят сейчас уже, что современные модификации это до $2 миллионов, да, то есть очень, очень дорогие изделия ракетные, так же, как и дорогие многомиллионные самолеты, вертолеты, а тут используются массовые, дешевые, относительно дешевые и в то же время технологичные вооружение.
Да, вот даже вот, моим коллегам рассказывали бойцы, да, что они, ну, получают радость от того, что дроном за $20 тысяч уничтожают технику на несколько миллионов долларов, говорят. Но это дешевле даже, чем снаряды, которые есть у вооруженных сил Украины. Валентин, не так много у нас времени, к сожалению. Я хочу вот с вами обсудить еще один аспект. Я вот прежде всего обращусь к нашей аудитории. У нас голосование проходит в Ютьюбе. Если вам интересно, примите в нем участие. Мы спрашиваем у вас, откуда может, с вашей точки зрения, начаться контрнаступление вооруженных сил Украины. Ну вот сейчас мы видим события определенные и в Крыму, да, так может и из Крыма. Голосуйте, мы вот озвучим результаты в конце эфира. Также напомню номер прямого эфира 0800 300 403. Вот звонил человек, перезвоните нам, пожалуйста, дадим вам слово. Писать можно в Viber плюс 38 095 151 9505. Валентин, вы коснулись вот вопроса Брянской области. Давайте мы ее, Белгородской, я прошу прощения, давайте мы ее немножко подробнее рассмотрим. Отреагировал наконец-то, вот уже, я так понимаю, на третьи сутки министр обороны Сергей Шойгу. И вот сегодня, так он прокомментировал произошедшее. В целом, долго ждали и российские элиты, и российские пропагандисты вот реакции главы Минобороны, и вот как она выглядела.
Добрый день, уважаемые коллеги. Вначале несколько слов об очередной террористической акции киевского режима против мирного населения. 22 мая текущего года подразделение украинского националистического формирование вторглось на территорию Российской Федерации в районе международного пункта пропуска Козинка Белгородской области. В ходе контртеррористической операции ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа националистические формирования были заблокированы и разгромлены. Остатки националистов отброшены на территории Украины, где по ним продолжалось нанесение поражения до полной ликвидации. Уничтожено более 70 украинских террористов, а также автомобильная и бронетанковая техника. На подобные действия украинских боевиков и в дальнейшем будем реагировать оперативно и предельно жестко.
Валентин, к вам три коротких вопроса. Чего лица такие кислые у военных чиновников Российской Федерации, которые слушают Шойгу? Как отреагирует Россия на вот такое вторжение на свою территорию? На ракетомеры же примут. Ну и вот слушатель спрашивает в нашем вайбере. Операция в Белгороде не опасна ли для Украины? Пишут же некоторые эксперты, что это же использование американской техники на российской территории. США запретили. Там действительно хамви подбитые демонстрировали.
Ну, первый вопрос вы прям с языка у меня сорвали. Дело в том, что я хотел обратить внимание всех, чтобы когда пересматривали, посмотрели крупным планом, показали лицо замминистра обороны Бека Евкурова. Я Бека Евкурова очень хорошо знаю, с ним учился вместе в Рязанском воздушно-десантном училище, только я первую роту заканчивал, а он третью роту, то есть мы одного выпуска, да. И Бек Евкуров, ну, реально, он солидный военный, солидный, но здесь он в синей форме его показали, вы можете показать в эфире, и он конечно, его лицо все сразу объясняет. Если у других лица там просто недоверие, они там машут недоверителя, вот-вот Бек Евкуров, да, то Бек Евкуров, он вообще, он сейчас думает, господи, о чем же тут говорят? Это ж просто бред. Вот. И поэтому реакция, да, генералов, что они ожидают приближения развязки, это 100% понятно, и российское военно-политическое руководство находится в смятении, в отчаянии и в смятении, вот, но, разумеется, не стоит тут думать о какой-то эйфории, о том, что вот, вот видим тоже генерала, который машет лицом и как кивает, о чем мы тут говорим. Так вот, мы понимаем, что не стоит говорить о какой-то эйфории, но мы сегодня приближаемся к какому-то очень мощному эпизоду, я так думаю, к эпизоду ключевого столкновения 23-го года. И во многом мне кажется, что вот этот вот заход российского добровольческого корпуса и легиона «Свободной России» это вот и есть то асимметричный нешаблонный подход к решению задачи, который мы все ждали от военного руководства, от военного командования украинских войск, да, что здесь как раз вот задумка, ну, она просто великолепная, что здесь могут быть, говорю, вот мое мнение, могут быть три сценария. Ну, если сценарий будет, скажем, наиболее неудачный, то это будет разведка боем и серьезное потрясение психологическое для всей российской армии и для всего, будем говорить так, общества, что перенос войны на территорию России возможен. И я думаю, что это очень проблематично в плане восприятия военного руководства. Ну, напомним, Пригожин на фоне этого всего рассказал, что в России возможна революция. Да? Это вот самая такая нормальная истерика, а будет еще больше и дальше. Но это я
говорю о самом... Проблема у нас со связью. Давайте мы попробуем перенабрать Валентина Бодрака, директора Центра расследования армии конверсии и разоружения. Очень интересно он сейчас рассказывает. Я еще попытаюсь расспросить, а как он видит эту вот ключевую битву 23-го года. Действительно ли судьба войны России против Украины решится на территории Российской Федерации? Тем временем я вот призываю вас участвовать в нашем эфире. 0800 300 403, номер прямого эфира. Звонки, как я уже говорил, бесплатные со всей территории Украины. Пишите наш вайбер плюс 38 095 151 95 05, и это также можете в чате на канале Украинской службы радио «Свобода» в YouTube описать ваше мнение, вопросы, передадим их нашим гостям. Валентин, продолжайте, пожалуйста. Вы вот сказали про ключевое событие, да, 23-го года. Я так понимаю, вы намекаете на то, что может все, да, на территории Российской Федерации там развернуться, да, главные вот эти вот события?
Не совсем. Я думаю, что это история о том, как создан асимметричный вызов для российской армии. То есть это абсолютно точно не тривиальная, не традиционная война сейчас. И я же говорю, что один вариант – это может быть просто разведка боем и нанесение психологических потрясений для военно-политического руководства и для восприятия Путина в обществе. Но могут быть и более мощные сценарии, если, например, эти действия будут синхронизированы с силами обороны Украины, и если ВСУ двинутся и начнут атаковать на других участках. Да, на, кстати, я сразу хочу сказать, что вопрос о применении там американских вооружений, я думаю, исключен, потому что изначально были договоренности, и это много раз обсуждалось, о том, что Украина...
Пропадает у нас снова связь с Валентином Бодраком, не удается нам вот нормально пообщаться, но снова попробуем его перенабрать, расспросить его о событиях подробнее в Белгородской области. Кстати, там сейчас, как мы слышали, российское военное руководство заявило о том, что разгромило вот диверсантов, как они их называют, кстати, украинских националистов, почему-то называют они граждан Российской Федерации, которые пытаются воевать с российской армией на территории России. Вроде бы восстановили мы связь, Валентин, продолжайте, пожалуйста. Слышите нас, Валентин? Валентин, слышите нас? Восстанавливаем мы сейчас связь. Ну, а тем временем Легион Свободная Россия и Русский Добровольческий Корпус говорят, что якобы ну, вот продолжаются продвижение на территории Российской Федерации. Отреагировали и мировые издания на вот эти вот события. The New York Times, например, американская газета со ссылкой на украинского чиновника, который говорил на условиях анонимности, сообщила, что во время этой операции в Белгородской области ни один украинский боец не заходил на территорию России. И подразделения, вот эти, которые вы сейчас видите, российские граждане, воюющие в двух подразделениях, созданных из российских граждан, не понесли якобы никаких потерь, которые повлияли бы на их боеспособность. Ну вот некоторую технику, как видим, все-таки демонстрируют разбитую вот, вот этими подразделениями. Валентин, продолжайте, пожалуйста, давайте закончим, пожалуйста, мысль. Как Россия отреагирует на вот подобные инциденты? Там же, наверное, начнут перебрасывать войска с территории Украины, с фронтов украинских на территорию России.
Да, так вот, вот одна из идей такого линейного подхода, нелинейных военных действий состоит в том, что Россия будет вынуждена для того, чтобы показать своему обществу, как ситуация будет развиваться, будет вынуждена оттягивать боевые подразделения с зоны боевых действий. Возможно, будет применять какие-то резервы, но это не вариант, потому что резервы, они же не подготовленные. Да? У них там все плохо по сравнению с мотивированными вот этими структурами, которые зашли в Белгородскую область. И если эти боевые действия будут синхронизированы с действиями сил обороны Украины и начнутся атаки на других участках в зоне боевых действий, то я думаю, что это как раз та история, когда российская армия может посыпаться и реально могут быть очень серьезные события. Но я уж не говорю о таком, казалось бы, полуфантастическом
Не складывается у нас все-таки разговор с Валентином, но главные вот мысли мы все-таки уловили, захватили. С нами был Валентин Бодрак, военный эксперт, директор Центра исследования армии и конверсии разоружения. Благодарю ему за участие в нашей программе. Надеемся, что в будущем без технических проблем пройдет наше общение. К нам присоединяется Андрей Рыженко, эксперт Центра оборонных стратегий. Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
И добавлю, что вы капитан первого ранга запаса вооруженных военно-морских сил Украины. Ну, я вас, как эксперта, попрошу прокомментировать сегодняшние инциденты, утренние инциденты вокруг Крыма. Ну, во-первых, вот этот дым вокруг Керченского моста. Сказали оккупанты, что якобы там были некие военные учения, которые почему-то заранее никак не анонсировались. Ну, и сообщили также российские так называемые военкоры об атаке на разведывательный корабль военно-морских сил Российской Федерации, Черноморского флота, именно Иван Хурс. Что произошло на Керченском мосту, как вы думаете? Ну и Иван Хурс, он был атакован, если он был действительно атакован, пока никак Россия не комментировала эти события, аж в 400 километрах от подконтрольной Украине территории есть такое оружие, чтобы атаковать вот такой вот корабль?
Ну, я бы начал со второго эпизода. Он, мне кажется, гораздо более интересным. Дело в том, что сам по себе вот этот разведывательный корабль «Хурс», он корабль новый. И сделали его специально для слежения за системами противоракетной обороны Соединенных Штатов Америки, «Патриот». Эти системы недавно были установлены в Румынии. И я так понимаю, сейчас одной из задач именно этого корабля является слежение за этими системами. Этот корабль достаточно долгое время провел в море, в районе северной части Черного моря. И я думаю, что, в общем-то, он снимал показания, следил за работой этих комплексов «Патриот».
А он покрывает всю территорию Украины?
Нет, он не покрывает территорию Украины, он достает до Румынии.
Ага.
Потому что «Патриот» стоит на Румынии. Именно система, именно «Патриот» в режиме «Про». Эти ракеты летят на дистанцию, могут лететь на дистанцию 500 километров. В принципе, я так думаю, что это связано и с войной в Украине, потому что, видимо, у них есть какие-то предположения, что эти системы как-то могут быть задействованы в интересах Украины. Вот. Но, опять же, аппаратура там достаточно уникальная, таких кораблей действительно только два. И вот он там находился, и вот сегодня утром, когда он находился там в 74 километрах север от Босфора, атаковали его три беспилотника. ПВО у него очень слабенькое. Два пулемета 14,5 мм, то есть это фактически против плавающих мин и каких-то, возможно, там. Вот. Но они отрапортовали, что все никаких повреждений нет. Но, опять же, до беспилотника 400 километров это, не предел, это вот, дистанция досягаема. Другое дело, сколько груза полезного он может нести, нагрузка, боевая нагрузка. Вот тут, по всей видимости, не так много, чтобы такому кораблю 2500 тонн сделать какие-то серьезные там повреждения. Но повредить, которые привели бы к гибели корабля, но повреждения возможны. Я вот сейчас читал буквально, что наконец-то они приняли, россияне признали, что атака такая была. Вот. Ну, посмотрим, какое будет развитие событий, потому что, в общем-то, информацию мы можем брать от них, возможно, будет еще из других источников. Вот. Это что, но опять же, само по себе для них, для россиян, тут очень серьезное предупреждение о том, что такой корабль без охраны атак с воздуха, возможно, с поверхности сам находиться не может.
Андрей, давайте закончим с Иваном Хурсом. Очень интересную вещь вы сказали. То есть я так понимаю, что вот эта вот атака, она не только в интересах Украины, а в интересах западных союзников. Украина могла быть сделана для того, чтобы не следил за комплексом «Патриот», который расположен на территории Румынии. Возможно, и вот этот корабль был заточен под это, да? Какие возможные сценарии? То есть что это значит? Что этот «Патриот» может быть как-то задействован в войне России против Украины?
Они же рисуют там, какие картины они рисуют. Вернее, они рисуют картину борьбы с НАТО. Естественно, как вариант, они, наверное, просматривают возможность использования этого комплекса. По крайней мере, они хотят знать, в каком статусе он находится, там, ведет ли он спостережение, наблюдение его станции и так далее. Поэтому я думаю, что вот там он и находился. Кстати, еще один такой же корабль, не такой же, тоже разведывательный корабль, тоже находится в северной части Турции, тоже, в общем-то, практически постоянно. Но туда их никто наши силы туда не доставали. Видите, вот тут, хотя это еще не подтверждено официально, три беспилотника прилетело. И это перспектива для них очень неблагоприятная, потому что могут прилететь или приплыть беспилотники побольше, и тогда будет уже другой результат.
Давайте я зачитаю еще реакцию, которую вы упомянули, Игоря Коношенкова. Да, ну как бы к ней не относиться, все-таки это официальный спикер Министерства обороны России. Экипаж корабля «Иван Хурс» ВМФ РФ успешно отбил атаку надводных беспилотников в районе пролива Босфор в исключительно экономической зоне Турции, сообщил Коношенков. Экипаж корабля успешно отбил атаку надводных беспилотников, добавили ведомства. Все быстроходные катера, атаковавшие «Иван Хурс», были уничтожены в 140 километрах к северо-востоку от Босфора. Корабль продолжает выполнение задач. Уже какие-то катера появились, которые атаковали его?
Ну, возможно, но сначала это были воздушные беспилотники, видимо, это надводные. Но как бы, ну, в любом случае, разница это не меняет. Возможности этого корабля к самообороне очень-очень ограничены. Поэтому, ну, пребывание его, ну, это для них серьезный сигнал, что его пребывание небезопасно. Его возместить будет очень сложно. А если они его потеряют, то такую серьезную специфическую задачу, как отслеживание вот этих вот систем противоракетных, выполнять будет некому. Поэтому, ну, как бы событие для них тревожное. Что касается Крымского моста, ну, как бы я посмотрел это видео, ну, честно говоря, на учение в начале сезона вот этого туристического, вот, ну, как бы, очень, ну, отдаленно напоминает все это дело. Единственное, что белый дым меня, в общем-то, немножко смущает. Как бы, если это какой-то был бы, ну, реальный взрыв, то он был бы, наверное, черный. Вот, или там что-то горело такое, вот, вот. Но, хотя, ну, опять же, странно, если это учение, странно, что этим дымом хотели они показать. И, опять же, странно перекрытие, потому что 3 часа движение по мосту было закрыто. Вот, опять же, в связи с чем это тоже непонятно. Вот. Хотя вот так похоже вроде бы как какой-то дымогенератор или что-то такое, но опять же это экстраординарная такая подия, и обычно, когда там какие-то закрытия моста, они об этом предупреждают. Я вот знаю, что когда они ремонтировали железнодорожную ветку, то были моменты, когда перекрывался полностью мост, перекрывалось движение, они об этом информировали там заблаговременно. Тут почему про эти учения они не проинформировали, потому что, ну, население Крыма, оно находится в таком взведенном состоянии, вот, особенно там, опять же, после вчерашних событий в Белгородской области. Вот. Ну, и я думаю, что это не на руку россиянам не сообщать своим гражданам про такие учения. То есть я делаю вывод, что, опять же, эта ситуация какая-то нештатная. Какая именно, ну, узнаем позже.
Господин Рыженко, пару минут у нас осталось. Ну, понимают, наверное, россияне, что Крымский мост – это такая Кощеева игла, да? Но одна из очень важных, один из очень важных факторов в возможном украинском контрнаступлении. Как они его собираются защищать? Ну, наверное, есть какие-то вот информации из открытых источников, туда потянули, наверное, и системы противоракетной обороны, да, и ПВО, и катера, и так далее. Наверное, они готовятся, ну, действительно, к различным провокациям.
Ну, дело в том, что специально под этот мост была создана целая бригада Росгвардии. А потом, после, ну, то есть она за это отвечает. Отвечают за это войска, которые находятся в Крыму, как морская компонента, так ПВО, так и авиация. Если мы вспомним вот проход украинских катеров, да, в 2018 году, значит, под, ну, в районе этого моста. Мы помним, что там было задействовано очень такое большое количество сил и авиации, и вертолеты, и корабли там, в общем. То есть я думаю, сейчас это на порядок больше. То есть, ну, у них сил и средств туда залучается очень много. Но они понимают, что реальная угроза – это, наверное, ПВО. Поэтому они ПВО это значительно усилили. Вообще в Крым перекинуто много этих систем ПВО, которые охраняют там главные их объекты, это аэродромы, например, Джанкой, это Бельбек, это Саки, это потом пункты, где они сберегают свою технику, это хранилище вот их техники в районе села Новоозерное, там большое количество техники различной. Тоже и Крымский мост. Но была информация, там постоянно находится корабль их, патрулировании постоянно находится корабль, он осуществляет патрулирование. Вот. Я понимаю, что они там, по всей видимости, поставили системы подводного гидроакустического слежения, чтобы, ну, возможно, как-то выявлять каким-то образом подводные какие-то объекты, в том числе и беспилотники возможные. Вот. Ну, они как бы, ну, серьезно напряглись, но я думаю, что сейчас задача наших военных определить важный момент, ну, как раз в использовании тех технологических средств уничтожения, которые у них есть, ну, просто в нужный момент. Вот. И потому что, ну, как бы, как показала практика, что все эти барьеры, в общем-то, проходятся. Хотя определенную эффективность они тоже имеют.
Ну да, если еще ВСУ используют определенные гибридные методы, которые мы видели. Андрей, спасибо вам большое. Андрей Рыженко с нами был, эксперт Центра оборонной стратегии, капитан первого ранга запаса военно-морских сил Украины. Спасибо за ваше участие. Ну и подведем итоги нашего голосования. С чего начнется контрудар вооруженных сил Украины? 43% считают, что нашей аудитории, что с удара по нескольким направлениям, 41% с уничтожения Крымского моста, который мы обсуждали, 10% с наступления на юг Украины, ну и 5% только с наступления на Донбассе. Вот 850 человек проголосовало. Спасибо вам. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Спасибо, что были с нами. Удачи. До завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».